Давай помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять тему одержимости, одержимости злыми духами. Существует такая книга, я ее не раз уже упоминал, Альфред Эктон, известнейший теолог Новой Церкви, она называется «Предисловие к изданию рукописи книги «Слово истолкованное». И это предисловие, оно на самом деле представляет из себя самостоятельную книгу, которая фактически является духовной биографией Сведенборга. И вот в этой вот книге, в частности, автор занимается усиленно выяснением вопроса, когда и каким образом Сведенборгу был открыт доступ в потустороннюю реальность. То есть он буквально это все вычисляет по дневникам, по документам, до мельчайших деталей. И вот сейчас я зачитаю из этой книги отрывок, переведенный мной, который как раз посвящен моменту трансформации Сведенборга и актуального открытия ему духовной реальности. Существует важная причина тому, что процесс актуального раскрытие духовного взора у Сведенборга протекал достаточно неторопливо, ибо процесс этот длился с осени 1744 года аж до весны 1745 года. На протяжении многих лет он был вводим в науки и в философию. Также на протяжении нескольких лет он переживал состояние внутреннего или же духовного дыхания, находясь в то же время во внутреннейших помышлениях. И вот теперь, когда приблизилось время его актуального введения в мир духовный, необходимо было дальнейшая подготовка, дабы он мог бы постичь и актуально испытать на себе тот факт, что все злое происходит исключительно из ада, а все доброе исключительно от Господа. Таким образом, он должен был быть приуготовляем не только для просветления в этих вопросах, которые он должен был обрести, но также и по причине тех опасностей, которым он в процессе введения в мир духовный должен был тогда неизбежно подвергнуться. «Со мною, — писал Сведенборг в 1748 году, — духи присутствовали таковыми, каковыми они были в мире, а не таким образом, каким они присутствуют у иных людей. Ибо со мною они пребывали как люди, не только относительно их духа и сознания, но также и относительно их восприятия, таким образом, что они мыслили себя пребывающими как бы полностью в мире. Или же, так сказать, словно они вновь в мир природный возвратились. Они могли вести меня, могли видеть посредством моих глаз, могли слышать разговоры окружающих моими ушами, Более того, если бы им это было бы позволено, то они могли бы даже говорить моими устами с окружающими на своем родном языке. Могли бы написать что-нибудь им своим собственным пером через мои руки. Могли бы даже прикасаться к ним моими руками. Но это не было им позволено. С другими людьми все это обстоит совершенно иначе. Ибо от Господа со мною произошло так, что я мог быть одержимым духами, и тем не менее они при этом не могли мне причинить никакого вреда ни при каких обстоятельствах. Как они могут это делать с иными одержимыми, которые тогда не находятся в здравом уме? Но я остаюсь сейчас совершенно таким же, каким был и прежде. Я обретаюсь в обществе, как и прежде. И во мне не было отмечаемо совершенно никакой разницы с тем, каким я был прежде. Хотя я и обретался в подобном состоянии на протяжении нескольких лет. Откуда видно, что пребывающий в вере может обретаться в подобных состояниях, но ни в коем случае иные, ибо они в результате погибнут. Мир сейчас находится в таком состоянии, что если человек становится вышеописанным образом одержимым, то жизнь его в результате подвергается исключительной опасности. Такова внутренняя ненависть, которая правит в нынешние дни. Сваденбург был приуготовляем таким образом на протяжении многих месяцев для защиты его. Но кто может сказать, какие зла могут обрушиться на мир, если кто-либо неподготовленный подобным образом вдруг превратится в такого посредника, с помощью которого злые и злонамеренные духи смогут актуально присутствовать на земле в человеческом теле. Вот тут, в этом месте, очень четко обозначен совершенно неожиданный аспект, связанный с понятием одержимости. К этому номеру Альфред Актон прибавляет ссылку на следующий, он прибавляет ссылку на следующее место в книге «Духовный дневник», где было сказано вот что. «Ангельский дух с Марса, пребывавший со мною, когда он постигал, сколь много разнообразнейших зол было сообщаемо злыми духом помышлением моим, то ему даровано было при этом постигать, в какой степени злые духи втекают в сознание у человека. И он был поражен тем, что он ощущал со всех сторон желание привнести зло. Но поскольку они не входили в мое постижение, то я мог наблюдать посредством него, что эти следствия зла происходят от сферы, все вокруг обволакивающей, которую, однако же, Господь сдерживает от проникновения внутрь. Так что я попросту окружен непрерывными нытьями различных зол, истекающих от злых духов вокруг меня. По каковой причине, если бы Господь постоянно не действовал бы своей защитой, то не только я, но и все люди на этой земле ежесекундно подвергались бы опасности немедленного уничтожения. Вот последние три занятия, два из них, к сожалению, я провел в Санкт-Петербурге, то есть вы их не слышали, но запись, в общем-то, остались, можно послушать. Я вот как бы раскрывал тему того, что человек в своих основах есть не просто абсолютное зло, но любое внешнее доброе, которое он совершает, исполнено изнутри вот этим вот злом. И вот в этом единственный человек вот эпохи после падения, который не был таковым, был Господь Иисус Христос исторический. Потому что он был именно вот этим совершенным человеком, в котором действовал Божественный Дух, и эта сфера в него не могла зайти. хотя она его касалась, иначе не было бы искушений и не было бы побед над искушениями. Но современный человек пропитан этой сферой во всех своих побуждениях, стремлениях, желаниях. Единственное, что в нем сохраняет Господь, это его рассудочное начало. Вот тут Сведенбург пишет, что эта сфера входила во все, но не могла войти во внутренние его перцепции, его постижения. Из этого постижения он мог видеть эту сферу, не действовать вместе с ней, и поэтому был защищен Господом. Самое же страшное в этой сфере даже не то, что она превращает жизнь в актуальное зло, а что она в конечном счете разрушает судьбу человека полностью. Вот очень интересно, те, кто занимается спиритизмом, обычно у этих людей очень страшный конец. В свое время был такой очень в Англии очень известный исследователь летающих тарелочек. И он неожиданно, пришельцев и так далее, он неожиданно вдруг уничтожил свой архив и прекратил, совершенно отошел от этого. И когда его спросили, почему, он сказал, вот вы проанализируйте. Все те, кто начинали этим заниматься, их уже нет среди нас. То есть злые духи, они входят в человеческое тело для того, чтобы реализовать свое зло. А это зло, в частности, заключается в разрушении всего доброго, в том числе и органических форм этого тела. То есть это как психопат, который начинает бегать, биться головой, все. Он причиняет боль окружающему, причиняет боль своему телу, потому что оно для него лишь орудие утверждения своего зла. И вот эта вот внутренняя ненависть, о которой говорит латинское слово, она ненависть ко всему доброму и Господнему, благодаря которому телесные формы органические существуют. Ведь они есть представительствами по соответствиям небесного, что есть в человеке, вот этих остаточностей. И только поэтому человек видит себя в этом теле, в котором работающее сердце, дышащие легкие, движущаяся кровь. Дух, воплощенный в человеке, начинает все это разрушать изнутри. Неосознанно, просто вот этой сферой ненависти против всего Господня. И в результате человек, в которого вселился этот дух, за очень редким исключением завершает очень плохо. Потом мы с вами разберемся, что значит редкие исключения, исключения в наше время. Но для окружающих ситуация может быть еще хуже. Потому что такой воплотившийся дух, вот смотрите, когда он входит в человека, он полностью овладевает всеми его чувствами. Мыслями, да, но даже чувствами. То есть он как бы снова возвращается в мир. Это можно было бы попытаться где-то приблизить к реинкарнации, но это, конечно, не реинкарнация, потому что, по идее, реинкарнации нечто, некая монада рождается заново. А тут сформировавшийся дух полностью вытесняет хозяина тела и берет его под свой абсолютный контроль. То есть он как бы облекается в тело, это тело становится его. И такой дух, пришедший из того мира, он тысячелетия совершенствовался в сферах духовных, во злах различного рода. Самые страшные человеческие злодеи по сравнению с ними – дети. Этот человек обладает внутренней связью с Адами. Мудрость зла, это можно назвать мудростью зла, у него колоссального накала. То зло, которое он может принести в мир, ничем не соизмеримо. И никакой человек, даже самый испорченный, такого никогда сделать не может. Его потенциал в разрушении общественного, социального будет колоссальным. Вот, недаром же Альфред Тафта испуганно отмечает здесь, что никто не может сказать, какие зла могут обрушиться на мир, если кто-либо, не приуготовленный подобным образом, вдруг превратится в такого посредника, с помощью которого злые и злонамеренные духи могут актуально присутствовать на земле в человеческом теле. А какого рода духи будут воплощаться? Вот тут я снова возьму место из духовного дневника, которое было упомянуто Альфредом Актоном в связи с этим параграфом. Вот что говорит это место. О том, что никто из духов не желает более овладеть телом человека и таким образом как бы возвратиться назад в тело и, соответственно, в мир природный, как это хотят прелюбодеи и любящие творить жестокость. Некто пришел ко мне и заявил, что он жаждет вернуться назад в мир природный, и поэтому ему нравилось быть со мною, ибо сначала они полностью захватили мое тело, так что им казалось, что они и есть мое тело. Я был как бы одержим ими, хотя я и тогда оставался в столь же ясном рассудке, как и во все остальное время, ибо Господь защищал меня. Когда же я сказал ему, что это было бы противно установленному порядку, который состоит в том, что человек, когда он приближается к старости, то тело его постепенно само по себе ветшает, точно так же, как разрушается оболочка зерна в почве, так что он уже и сам желает быть избавленным от этого тела. Таким образом, это было специально предустановлено, и таким образом человек восходит ко внутреннейшим состояниям сознания, и таким образом к иной жизни. Но он не желал этого даже слушать, утверждая, что он вынужден был уйти из мира еще совсем молодым человеком. И поэтому желает вернуться в мир. И когда я присмотрелся повнимательней, я увидел, что он был ведом в своих стремлениях прелюбодеями и жестокими по характеру. И что в подобных прелюбодействах и жестокостях, и кто в подобных прелюбодействах и жестокостях видит высшее наслаждение жизни. И они ничего иного не желают, как только овладеть телами людскими. И таким образом через человека жить в мире. Но таковые содержимы Господом на нижней земле духовного мира. И возможность овладевать человеком подобным образом для них наиболее недоступна. И если бы Господь не сохранял бы человека, то всякий был бы попросту одержим такого рода духами, ибо он их пребывает неисчислимое множество. Вот, я извиняюсь, там и возможность овладевать человеком подобным образом для них наиболее доступна, потому что они на нижней земле, они рядом с человеком, потому что человек в духовном мире тоже обитает на нижней земле, как мы с вами уже говорили из латинского слова. И вот если бы Господь не охранял бы человека, то всякий был бы попросту одержим такого рода духами, ибо он их пребывает неисчисленное множество. То есть, вот, человеком пытаются овладеть духи, обитающие на нижней земле. И это духи прелюбодеи, и это духи жестокие по своей природе. Причем их жестокость иногда очень, я бы так сказал, субтильная, о чем мы с вами поговорим дальше, когда будем разбирать конкретный пример такой одержимости. Вот очень интересно, в книге «О небе и об аде» есть параграф, который посвящен именно подобным же вещам. Часть из этого параграфа я достаточно часто упоминаю в занятиях и проповедях. Этот параграф звучит следующим образом. «Ни одному ангелу и ни одному духу не позволяется говорить с человеком по своей памяти, но только по памяти самого человека. Ангелы и духи, подобно человеку, одарены памятью. Но если бы дух стал говорить с человеком по своей памяти, то человек все мысли свои в этом состоянии непременно отнес бы к себе, между тем, как они принадлежат духу. Это как бы воспоминание о вещи, которую, однако, человек никогда не слыхал и не видал. Мне дано было узнать по опыту, что это так. Вследствие этого составилось у некоторых людей в древности то понятие, что после нескольких тысяч лет они возвратятся к своей прежней жизни и ко всем ее деяниям, а у иных, что они уже действительно возвратились. Они вывели это заключение из того, что им иногда случалось как бы вспоминать о вещах, которых они, однако, никогда не слыхали и не видали. Это происходит именно вследствие влияния духов из собственной памяти на мысли этих людей. То есть, помните, вот мы с вами говорили в занятии о человеческой памяти, что обычно духи, которые присутствуют с человеком, они мыслят, действуют из его внутренней памяти, даже не внешней. Человеку принадлежит внешняя память, а духам принадлежит то, что эта память представительствует по соответствию. И та память, которая владеет духи, и человеческая память, она находится в раздельной степени. Человек мыслит и действует по духовному, вернее, по природному, а духи мыслят и действуют по духовному. И эта память как монета с двумя сторонами, орлом и решкой. Но орел и решка находятся не как в монете в продолженной степени, на одной монете, а они находятся в разных степенях раздельных, но связаны между собой соответствиями по представительству. Вот эта внутренняя память, которая владеет в человеке дух, и внешняя память, которая представительствует по соответствиям эту внутреннюю память вещами чувственными и материальными. Вот в самом начале сегодня в зачитанном цитате из духовного дневника Сванборг говорил, что с ним духи присутствуют не так, как с другими людьми. Вот разница. Когда дух присутствует в памяти человека, он думает, что это все принадлежит ему. Но он присутствует не во всей памяти человека, а только в принадлежностях, свойственных ему по любви. То есть свойственных его внутренней любви. Поэтому в человеке может одновременно присутствовать бесчисленное количество разных духов в различных принадлежностях его памяти. А вот когда человек становится одержимым, то есть, как Сванборг описывал, он должен был пройти через вот этот этап одержимости, чтобы духом открылся доступ к нему, и он получил через этот доступ в их мир. Вот когда происходит одержимость, то человек начинает, дух входит и овладевает всеми принадлежностями памяти природной человека. Но смотрите, дух – это сформировавшееся зло воплощенное. Есть в человеке вещи, которые этому духу не то что противопоказаны, они для него абсолютно мучительны. И это прежде всего этим являются принадлежности рационального мышления. Вот смотрите, человек перерождается через рациональное, которое возникает на основании научности, анализ, синтез и так далее. Но человек перерождению не сопротивляется, потому что он воспринимает эти принадлежности рационального, которые в нем принадлежат, как свои собственные, хотя они в нем принадлежат Господу. А вот когда в человека вселяется такой дух, он четко понимает, что это не его собственное. Это для него все равно, что сидеть на раскаленных углях. И вот тогда он начинает прежде всего в человеке разрушать рациональное. И не просто разрушать, а превращать в нечто иррациональное, которое он очень хитро может использовать, как я это покажу в дальнейшем, когда мы будем разбирать конкретный предмет, пример одержимости исторический. И вот это очень важно понимать. И смотрите, как возникла вообще теория переселения душ. Вот. Некоторым людям иногда происходит как бы электрический пробой. Они вроде бы как что-то вспоминают. Всплывает что-то из личной памяти, привязанного к ним духа. Но дух не входит тогда в них, а просто его воспоминания природные, которые в нем спят в том мире, транслируются человеку, и человек думает, что это его собственное воспоминание. Вот когда происходит такое, то человек начинает думать, что да, он жил когда-то, был там каким-то королем где-то или каким-то сапожником где-то, потому что он четко видит вот эту вот память. Но это неодержимый человек, потому что в одержимом от человека практически ничего не остается. Новый хозяин пришел и старого хозяина демонтировал. Связал, кинул в подвал, он там лежит заткнутым ртом. Вспомните, как Господь исцелял одержимых, в которых жили, обитали множество духов. И они тогда возвращались в нормальное состояние. То есть Господь восстанавливал тогда такого человека. Вот это было чудо, по сравнению с которым излечение там, какой-то геморроидальной лихорадки, это было просто детский лепет. Потому что важно было не только изгнать духа возодержимого. Важно было еще и восстановить его собственную человеческую личность, которую дух этот постарался в нем полностью разрушить. И, как говорит в этом номере далее Сведенборг, тогда вот с господних времен таких одержимых, вот именно каких, вот нам тут точно показано, что тут понимается под одержимостью в божественном слове, не существовало. Вот. Дальше зачитываю. Есть также духи, которые называются природными и плотскими. Когда эти духи приходят к человеку, они не соединяются с его мыслью, как другие духи, но они входят в его тело, овладевают всеми его чувствами, говорят его устами и действуют его членами в полном убеждении, что все принадлежащее человеку есть их собственное. Это те духи, которыми человек бывает одержим, но Господь, повергнув их в ад, совершенно их отдалил, вследствие чего и одержимых в настоящее время не бывает. То есть вот четкое свидетельство того, что всю эпоху от Господнего прославления и до его второго пришествия такого рода одержимых не было. И действительно, вот если посмотреть в историю, были сумасшедшие, всякое было. Были люди злые, были люди эзотерического плана. Но вот таких одержимых не было. Но что-то изменилось после второго божественного пришествия. И, возможно, косвенно это было следствием наличия вот этих вот писаний латинского слова в их природной форме. Сначала, когда люди приняли эти писания, они их приняли, ну, по-разному. Но вот как люди старой эпохи, то есть они ими руководствовались для своего преобразования ума, для возрождения, просто как интереснятинка и так далее. Но по мере уклонения новой церкви от пути благолюбия начали появляться очень странные вещи. Часть людей захотела такого же, как у Сведенборга, общения с духами. Если раньше духу надо было прилагать усилия, чтобы овладеть человеку, тут человек начал копать ему, как говорится, туннель навстречу. Как помните в этом в «Рафе Монте-Кристо», когда этот бат хочет бежать, а этот ему копает навстречу. И вот они встречаются. И в середине 19 века, кстати, именно по следам прежде всего этого учения, вот начинает развиваться что? Магнетизм, гипнотизерство. И появляется спиритизм. Причем спириты считали Сведенборга своим отцом-основателем. Они думали, что они следуют по его пути и делают доброе для себя дело. Вот. Общество спиритов в Англии, оно возникло именно в Англии прежде всего, там, где это была новая церковь, где она начала уклоняться от пути доброго. Они даже попытались захватить новую церковь, не столько новую церковь, сколько общество по изданию книг, вот Сведенборг Сосайти. Они подкупили членов правления, и это была очень большая борьба, это именно середина 1860-х годов, чтобы спасти захват этого общества от общества спиритов. Тогда это удалось как бы сохранить. Но спиритизм начал распространяться. И в частности он достаточно быстро добрался до России. Тут спиритизмом заинтересовался и Достоевский, и Менделеев организовывал сеансы. Множество интеллигентов. И среди этих заинтересовавшихся был человек по имени Владимир Соловьев. Я как-то не очень интересовался его биографией, но вот сейчас, как раз именно в это время, мне попалась его биография, проанализированная на сайте, который называется «Антимодернизм.ру». Это вообще православный сайт, который борется со всяким модернизмом православия. Там некий Роман Вершило, вот изложил его биографию. То есть можно сказать, что она изложена под определенным углом и с определенной предубежденностью. Но, как говорится, факты. Давайте рассматривать факты. И вот я сейчас постараюсь показать, каким образом в этом молодом человеке Владимире Соловьеве проявилось то, чего так опасался Альфред Ахтон, когда писал вот эти свои строки. Он, правда, не знал, что его опасения уже в какой-то мере сбылись в России. Так вот, Соловьев Владимир Сергеевич. В юношеские годы под влиянием вульгарных материалистов и революционных демократов переживает период богоборчества. В 13 лет он признается, что не верит больше в мощь. В 14 лет перестает ходить в церковь, выкидывает иконы из окна своей комнаты. Соловьев пишет: «Будучи с детства занят религиозными предметами, я в возрасте 14 до 18 лет прошел через различные фазы теоретического и практического отрицания». То есть, смотрите, в нем есть живое побуждение искать в религии чего-то настоящего. Вполне здравая реакция на мертвую религию, в которой он родился. Он отрицает все эти мощи, выкидывает иконы. Но это у него перехлестывает. Он начинает ненавидеть не извращение той религии, в которой он вырос, а он становится богоборцем. Он начинает отрицать бытие Божие в принципе. Потом следует следующее. Неприличное приключение с какой-то Юлией в 1872 году якобы возвращает Соловьева к православию и одновременно к так называемой подруге вечной, то есть оккультному фантому софинианства. В студенческие годы он был введен Церетелевым в круг спиритов и на некоторое время превратился в пишущего медиума. Он не только принимал участие в сеансах, но у себя дома в одиночестве занимался столоверчением, вызывал духов и упражнялся в автоматическом письме. К этому же времени относится мощное влияние на Соловьева славянофильство и немецкой идеалистической философии. То есть, смотрите, романтическое приключение. То есть, это явная телесная похоть, воплощенная в действие. Тут не описываются подробности, но догадаться, я думаю, несложно. И его вводят в круг спиритов. Он начинает копать, там уже прокопанная дорожка, он идет по ней. И ярчайший признак вхождения духа в человека – автоматическое письмо. Вот это достаточно популярно. А на самом деле, вот вспомните, как говорит Свенборг, духи могли бы что-то написать моими руками свое, когда они вошли в него, из своей памяти. Ведь в автоматическом письме человек пишет не из своей памяти. В нем кто-то пишет из некой его внутренней памяти, этого кого-то, который в нем присутствует. А это именно то, чего многие эзотерики добиваются. Именно получить способность вести автоматическое письмо. Это вот та лакмусовая бумажка, которая показывает, что все. В человека вошел новый хозяин и постепенно овладевает его телом. Он усиленно читает всякую теософию. Между прочим, кстати, и Сваденборга. Но Сваденборга он потом откинет. Почему? Дьявол не может терпеть Божественного Слова. Как он откинет, впрочем, и Новый Завет, и Ветхий Завет. А под влиянием теософической литературы, а также занятий спиритизмом с 1874 года, он начинает видеть свою мировую миссию в том, чтобы содействовать восстановлению целостности мира, объединению мировой души с небесной Софией. С фантомом небесной Софии Соловьев, по его утверждению, был непосредственно знаком. «Я, Владимир Соловьев, уроженец Москвы, призывал тебя и видел тебя трижды. В Москве в 1862 году, за воскресной обедней, будучи 9-летним мальчиком, в Лондоне, в Британском музее осенью 1875 года, будучи магистратом философии и доцентом Московского университета, в пустыне близ Каира в начале 1876 года. Приобретенный при этом мистический опыт задним числом описан в поэме «Три свидания». То есть, смотрите, в 9 лет во время обедни у него было явление. Вот у него начинается призыв. Это был явно ангельский луч. Его начинается призыв к возрождению. Но вместо того, чтобы обратиться к Божественному Слову, значит, совершенствоваться, покаяться, преобразовывать свою жизнь, он занимается интереснятинкой, спиритизмом. Вот недаром латинское слово говорит, почему Господь не разговаривает с человеком непосредственно. Потому что Господь будет говорить ему истину, а человек будет ее обращать в ложь. То есть, когда это был еще человек, 9-летний мальчик, в нем открылось небесное. Когда в него пришел новый хозяин, дух зла, он это небесное извратил. И превратил позыв к божественному постижению, к божественной премудрости в некий дух, фантом, распространением которого этот дух занялся. Он для него послужил инструментом для уловления человеческих душ. В 1875 году по его просьбе командирован в Лондон в Британский музей. В прошении Соловьев писал, что намерен изучать памятники индийской, гностической и средневековой философии. В Британском музее Соловьев читает оккультную литературу каббалистов и гностиков. От лондонского периода сохранились его рукописи автоматического письма. То есть, смотрите, новый хозяин, с одной стороны, как бы что-то воплощает из своей памяти, а с другой стороны, он пробует вписаться существующие обстоятельства. Он изучает, чем живет сознание людей этой эпохи. Он изучает гностические тексты. Он все такое вот изучает, что он готовит страшную вещь. Он готовит страшную идеологическую бомбу. Вот в свое время Ницше, который приблизительно тоже пошел по этому пути, я думаю, что в Ницше тоже вселился этот хозяин. Он называл свое, так говорит Заратустра, динамитом, которую он взрывает мир. Но Ницше действовал, тот, кто в него вселился, действовал грубо и в основном из своей памяти. Потому что то, что взял Ницше, он в основном взял откуда-то изнутри себя. Это дух, который вот воплощал свои представления. Этот же дух, потом эта ниточка тянется вплоть до Адольфа Гитлера, который тоже, я думаю, в котором в определенные периоды поселился и обитал совершенно другой хозяин. А тут действие гораздо более тонкое. Он изучает, он как подстроится под понимание, под мышление интеллигентных людей этой эпохи. В эти и последующие годы большое влияние на Соловьева оказывают сумасшедшие идеи философии общего дела Н.Ф. Федорова, с которым Соловьев познакомился в 1878 году. Общее дело воскрешения умерших в вполне вписывается в Соловьевского учения о спасении человечества собственными силами. Он пишет Федорову: «Проект ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а о некоторых теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению. Пока скажу только одно. Со времени появления христианства ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать вас своим учителем и отцом духовным». Смотрите, обрадовались духи, появилась возможность переселения, и они пытаются определиться, как это поставить на конвейер. Потому что на самом деле, каким образом можно воскрешать мертвых? Только вселяя их в уже существующие тела. Вот поэтому он тут пишет, что надо поговорить о теоретических основаниях, а также о первых практических целях его осуществления. Я думаю, что сам Федоров был просто сумасшедшим. Но вот этот вот Соловьев, вернее, тот, кто в нем живет, сразу увидел тут перспективы, то есть теоретические основания. Нужно заложить базу под это, техническую, а потом как это осуществлять? То есть выработать методы замены человеческих душ. И проект воскресения мертвых среди живых превращается в проект воскресения мертвых за счет живых. Определенное совершенно людоедское, скажем так, способ, по сравнению с которым некроманты выглядят просто, ну, детьми. В 1880-81 году он читает ряд публичных лекций, привлекающий огромное количество слушателей. То есть он уже понял, как овладевать умами молодежи этой эпохи. В лекции 28 марта 1881 года в зале кредитного общества он обращается к императору Александру III с аморальным предложением помиловать царя-убийц. По воспоминаниям Л.З. Солонимского он говорил: «Царь может их простить», — сказал он с ударением на слово «может». И после недолгой остановки продолжал, возвысив голос: «Царь должен их простить». После разразившегося скандала Соловьев пишет письмо царю, в котором проповедует Александру III свою теорию всепрощения и утопию свободной теократии. Милуя врагов своей власти, вопреки всем расчетам и соображениям земной мудрости, царь станет на высоту сверхчеловеческую и самим делом покажет божественное значение царской власти. Покажет, что в нем живет высшая духовная сила всего русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог бы совершить подобный подвиг. То есть, смотрите, проявляется исключительная внутренняя жестокость. Вот если вы вспомните, что говорит об этом латинское слово, оно говорит, что благолюбие по отношению к злым заключается в приведении их к порядку, как на индивидуальном уровне, так и на социальном, что, наказывая злых, убийц, негодяев, преступников, тот, кто это делает, тот утверждает и восстанавливает социальный порядок. Потому что, наказывая злых, он милует тех добрых, которым эти злые не будут после этого делать зло. А смотрите, что предлагает здесь тот, кто живет в Соловьеве. С одной стороны, он предлагает вроде бы супер-пупер милосердие. Как же? Вот они убили твоего отца, а ты их помилуй. Но если он помилует этих, значит, появятся другие, которые решат, что...
Не так все страшно.
Да, что можно дальше идти. То есть он пытается руками царя, путем овладения его сознанием, начать разрушать социальный порядок. Тут не все так просто. Если, скажем, почитать книгу Брюханова «Цареубийство. Трагедия России», то на самом деле Александр III, наследник престола, тогда еще Александр, он косвенно соприкоснулся с этим убийством. Он был с отцом на ножах, отец собирался лишить его статуса наследника, жениться на другой женщине. И он не попечаловался его смерти. Более того, он даже простил его настоящего убийцу, Каткова, который организовал это покушение. Он даже простил ему растрату тех денег, которые Катков, как редактор «Московского вестника», спонсорировал в покушении, потому что он был согласен с результатом. Хотя на самом деле при всем его согласии, все-таки он должен был Каткова отправить по соответствующему статье в соответствующие места. То есть он тут уже дал слабину. И дух это чувствуя пытается развить успех, заставить его служить своим целям разрушения социального порядка в России. Потому что Россия тогда находилась в очень-очень шатком состоянии. И эта попытка того, кто живет в Соловьеве, захватить власть путем влияния на сознание царя. Не только царя, как мы увидим дальше, но вот он решил, что вот раз этот дал слабинку, то, возможно, за эту слабинку удастся его зацепить. Разрыв Соловьева со славянофильством наступает только после статьи «Великий спор и христианская политика», где проповедуется подчинение православных и протестантов папе во имя апокалиптического торжества теократии. То есть, смотрите, он фактически пытается протолкнуть и возродить вавилонский блуд, который был низвергнут во время второго Господнего пришествия и который воплощался именно в папстве. Евгений Трубецкой рассказывает, что Соловьеву приснился в эти годы сон, страшно его поразивший. Ему приснилось, что папский нунций благословляет его на дело воссоединения церквей. Сам Соловьев описывает это в оккультных терминах. Кое-что по части такой химии можем и мы сделать с Божьей помощью. Мне еще с 1875 года разные голоса и во сне, и наяву твердят: «Занимайся химией, занимайся химией». Я сначала разумел это в буквальном смысле и пытался исполнить, но потом понял, в чем дело. «Мне кажется, — пишет Соловьев редактору «Руси» Ивану Аксакову, — вы смотрите только на попизм, а я смотрю прежде всего на великий, святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть Вселенской Церкви. В этот Рим я верю, перед ним преклоняюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души, желаю его восстановления для единства и целостности Всемирной Церкви. И будь я проклят, как отца-убийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима». То есть, смотрите, по второму пришествию святыни в кавычках Рима – это воплощение принципа Рима-католичности, о котором у нас с вами были занятия. Это воплощение принципа примата человеческого над небесным, попытки подчинить себе Господа, попытки присвоить себе право прощения грехов и открывания, то есть создания заново Царствия Небесного. Соловьев проповедует то же самое – создание Царствия Небесного, вот этого, которое составляли первые разрушенные небеса во время Второго пришествия, он пытается соорудить здесь, в мире, с помощью чего? До того же папства. Как самого удобного инструмента для превращения христианской церкви, по сути, в антихристианскую. В фантазиях Соловьева теократическое царство является соединением папизма с властью русского царя. Сам же Соловьев ощущает себя пророком, третьим лицом в триумвирате наряду с первосвященником и царем. Россия призвана войти во всемирную теократию как политическая сила. Не русской православной церкви, а русскому самодержавному царю суждено участвовать в создании Царства Божия на земле. В теократическом царстве Соловьева евреям должна принадлежать экономическая, материальная область. Как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения божества, так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечивания материальной жизни и природы, для создания новой земли, где правда живет. совместно с католиками готовит книгу о будущем подчинении католицизму России и всего мира. Смотрите, какие грандиозные планы реализуются. То есть Россия превращается в самодержавие, как мощнейшая политическая сила его времени, превращается в тупой инструмент. Папство Рим, не конкретное папа, а именно сам принцип, превращается в идеологию этого инструмента. А еврейство превращается в денежный кошелек и движущуюся силу. Им ловко поддаются финансы, которые подчинены грубой политической силе и над которым правит идеология вавилонской блудницы. Причем себя он видит проводником этого. Для автора этого это безумие. Ну, когда для автора написания, он говорит, фантазии. Но тот, кто живет в Соловьеве, он четко знает, что это не фантазия. Что его планы могут иметь реальную основу для своей реализации. И следствие этой деятельности мы наблюдаем, между прочим, до сих пор, хотя я не всегда это понимаю. Многие планы такие сумели реализоваться, хотя и не совсем в той форме. И я думаю, что тут он действовал вовсе не один. То, что за его плечами стоял Рим, это известно. Рим не особенно скрывался. То, что, уж с еврейством не знаю, что там было мировым, но вот с царем вышла осечка. Царь не захотел идти на поводу, хотя в нем были крючки, за которые этот дух, пришедший из бездны, мог его засыпить. Но видно, все-таки в царе сработала некая здравая основа, и вся его, в общем-то, определенное преступное попустительство все же не создало того, ну, скажем, гнилостного аспекта его сознания, которое могла бы быть захвачена вот этим демоном из бездны. Хотя на общество российское, к сожалению, он действовал, и действовал, как мы видим, там очень сильно. Недаром его лекции собирают массу молодежи. Затем следует интересный кульбит. Он вместе с Толстым выпускают как бы требования к царю по защите еврейских интересов в России. На докладе Победоносцева императору от 6 декабря 1890 года в Москве безумный Соловьев вздумал собирать нечто вроде митинга для протеста против мер, принимаемых относительно евреев. Александр III начертал, я уже слышал об этом, чистейший психопат. То есть его деятельность начинает принимать очень существенный социальный оборот. Потеряв надежду на теократического царя, начинает мечтать о подпольном антигосударственном обществе. Осенью 1891 года Соловьев вполне серьезно разыскивает подходящего революционного архиерея и с уверенностью предсказывает, что переворот в России наступит в мае 1892 года. Л.Ф. Пантелеев запомнил следующие слова Соловьева. «Я хочу предложить генералу Драгомирову стать во главе русской революции. Если во главе революции будут стоять генерал и архиерей, то за первым пойдут солдаты, а за вторым народ. И тогда революция неминуемо восторжествует. Князь Е. Трубецкой вспоминает, что Соловьев не только развивал этот план, но даже наспех конструировал его идеологическое обоснование. Все мы цари и священники Бога Высшего, поэтому всем нам принадлежит участвовать и в священстве, и в царстве. Это может показаться сугубой фантазией. Но опять же я говорю, что если взять и прочитать вот эту книгу, «Трагедия России. Цареубийство Александра II», когда он показывает эту эпоху, русское общество тогда находилось в очень неустойчивом состоянии. Множество генералов, полковников, майоров мечтало стать героями революции. То есть за этими планами поиска революционного военного, который бы организовал переворот, стояло реальное внутреннее чувство, оцениваемое вот этой обстановки. Россия вышла из этого пике только к концу 1890-х, Кстати, в немалой степени благодаря такой вот как бы восстанавливающей, формирующей действия того же Александра Третьего, потом Витте и так далее. Они преодолели это. Но был момент, когда все это могло сработать. Зверь, пришедший из бездны в лице Владимира Соловьева, знал, что он делал. И смотрите, эти планы разочаровались в русском самодержавии, и они начинают действовать против русского самодержавия. Яд, который он вливает в уши молодого поколения, в результате даст свои цветы революции 5-го года, революции 17-го года. Вся эта интеллигенция, которая тогда поднялась против, все эти молодые души, они были отравлены ядом, который проистекал из его лекций, книжек, брошюрок. Вот смотрите, он дает идеологию, то есть идеологию ненависти к любой власти, и к государственной, и к церковной. Мы все будем царями. Вот это следующее большевистское, что мы все будем, кухарка будет править государством, весь народ будет править государством. Это же реализация вот этих вот его идей о том, что все мы будем царями. И все мы будем священниками, то есть мы выкинем всякого Бога и сами займемся своим спасением, построением Царства Божия на земле, чем, в общем-то, занялись большевики. Вот в всей большевистской идеологии четко можно увидеть эхо вот этой проповеди, воплотившееся в конкретные дела. Может быть, не совсем в той форме, в которой этот зверь из бездны замышлял, но свои плоды она в России, к сожалению, принесла. В октябре 1891 года Соловьев читает в Московском психологическом обществе реферат на тему об упадке средневекового миросозерцания. В нем он резко осуждает христианство и противопоставляет ему свое светское лжехристианство, религию общего спасения и перерождения всего мира. Для него христиане хуже неверующих. Их вера бесовская, они иуды-искариоты, фанатики и членовеники-ненавистники. Отрицается церковный догматизм, послужение духовным властям, всеобщее правоверие, всякое правоверие. Христово дело, кощунственно утверждает Соловьев, совершается только через безбожников. В 1892 году Соловьев заявляет Трубецкому: «Ты призывал христиан всех вероисповеданий соединяться в общей борьбе против неверия. Я желал бы, наоборот, соединяться с современными неверующими в борьбе против современных христиан». То есть для него любое христианство является злом. Злом потому, почему христианство, даже отвергнутой церкви, продолжало оставаться все-таки христианством. То есть вера в Христа как своего Бога и Спасителя, вера в исполнение заповеди. Да, часто оно принимало странные изуверские формы. Но этот человек пытается построить христианство, которое уничтожает в христианстве все христианское. То есть не человек, а тот, который в нем живет. То есть, если уж что-то называть антихристом, антихристианством, то что еще, что больше этого можно придумать? То есть, вот это его как бы вроде бы христианской, в кавычках, идеологии, это именно тот самый антихристианизм, тот самый антихрист, фактически зверь, вышедший из бедных, дух, пришедший из какой-то, Бог его знает, какой преисподней. Потеряв надежду, под влиянием интимных приключений Соловьев в 1892-1894 появляются 5 статей Соловьева «Смысл любви», которые оставляют впечатление острого эротика общественного бреда. Этот, по выражению отче Георгия Флоровского, жуткий проект спасения человечества через разнополую любовь является вариантом федоровского общего дела. Соловьев определяет задачу любви – осуществить единство или создать истинного человека как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою рознь и распадение. Это и есть собственная задача любви. Так в русской модернистской мысли рождается фантом андрогина, заимствованный Соловьевым у Фрэнса Баадера. Во время поездки в Париж в 1893 году знакомится с аббатом-социалистом Лемиром и с большим сочувствием относится к движению христианского социализма. Вот смотрите, первое, что тут проявляется, это именно прелюбодейственность. То есть полное оправдание и провозглашение вот этой вольной, свободной любви мужского и женского начала, разрушение всего супружественного. То есть какие духи стремятся, как это было описано в латинском слове «филиться», прежде всего прелюбодеи и внутреннее жестокосердие. То есть он стремится не к издевательству над конкретным человеком, а к разрушению всеобщего социального порядка, что, как нам показал 17-й год, приводит к таким эксцессам насилия, жестокости и ужасов, каких невозможно совершить никакому маньяку, Джеку-потрошителю в одиночку. То есть этот зверь из бездны готовит почву, открывает шлюзы для всех остальных зверьев из бездны, которые ринутся в несчастную Россию после 17-го года и будут там бушевать аж до конца 20-х, когда наконец начнут истреблять этих старых большевиков и более-менее наводить какой-то социальный порядок. Хотя эксцессы этого будут продолжать биться в стране, ну и до нашего времени. И вот эта проповедь, она буквально растляет умы молодежи. Вот я недавно прочел книгу, в которой описывались нравы среды так называемого Серебряного века. Петербург, Киев и так далее. Вся эта интеллигенция, художественная молодежь, богема. То есть я подозревал раньше, что там что-то было не так. Но когда я прочел то, что там действительно творилось, у меня волосы стали дыбом. То есть это было именно такое разложение прелюбодейное всего, чего только было можно. И Ахматова, и даже такие вроде бы светочи, как Блок, Белый, Иванов, тот же Мандельштам с его женой, там я такие про них читал истории. Все это идет разложение умов. И это все вот проповедь вот этого зверя из бездны, который нашел струны в человеческих душах и начал за них дергать и вливать в свой яд. Вот недаром Альфред Актон спрашивает, какие неисчислимые беды в наш мир может принести такой дух. То есть он фактически сумел разрушить, уничтожить целую громадную державу, низвергнуть ее население в такие ужасы жестокости и прелюбодеяния, какие могут, не могут процветать даже в самых жестоких адах, потому что там все-таки гораздо больше порядка сохраняется, чем в нашем мире. Соловьев в это время приходит как бы в католицизм, хотя католик из него тоже получается весьма какой-то своеобразный. Одновременно с переходом в католицизм Соловьев приходит к отрицанию учения о папе как носителе непогрешимой истины. Он признает папу только духовным центром вселенского христианства, но полное подчинение церковной власти прямо называет ересью. То есть для него папа важен как инструмент проповеди антихристианства. Реальный папа все-таки вынужден стоять на слове, потому что римо-католическая ересь все-таки основывается на буквальном смысле слова. Задача же этого бездна – разрушить всякое почтение к буквальному смыслу слова, разрушить все институты, построенные на этом. Его антихристово антихристианство предлагает разрушение церкви полностью, от догматических основ до какого-либо священного начала. То есть использовать псевдорелигиозную обертку для того, чтобы разрушить религию и обратить ее в безбожие вот это его общего дела построения Царства Божия на земле. Что, в общем-то, и совершили большевики в 17-м году, доведя эту идеологию до ее логического завершения. В марте 1900 года Соловьев оказался в центре мистического скандала с Анной Шмидт. Нижегородская журналистка Шмидт прислала Соловьеву письмо с изложением своего учения, которое считала божественным откровением. Ознакомившись с учением о Шмидт о лично-соборной природе церкви, Соловьев признал его истинной величайшей важность. А Шмидт настаивает на свидании с Соловьевым и посылает ему свою исповедь. Из нее он узнает, что она почитает себя воплощением Софии, а его воплощением Христа. Испуганный Соловьев уговаривает Шмидт никому об этом не рассказывать. То есть тут, видно, поднялся какой-то второй зверь из бездны, который тебе проповедует личное слияние. То есть слияние убежденности в том, что в Соловьеве есть Христос, а она есть церковь. Но у этого зверя из бездны, ему ее учение нравится. Но он понимает, что это может вызвать скандал и разрушить его влияние на общество. Поэтому он пытается ей заткнуть рот от публичного провозглашения этих принципов. Чем он там с ней занимался во время личного свидания, я не хочу предполагать. Но, как говорится, звери начинают размножаться почкованием. Вот в русской интеллигенции занятие спиритизмом, занятия оккультизмом, особенно среди поэтов, художников, всяких там философов, приват-доцентов и так далее, было очень распространенное. И один Бог знает, сколько из этих людей уже не были людьми, а были воплощенными демонами преисподней. Те, кто проявлял исключительное зверство, в 17-м году, 18-м, 19-м, кто они были? Сейчас многими, которые не изучают вопроса, принято считать, что Соловьев был неким таким философом-одиночкой, приватным доцентом и так далее, который, там что-то себе болботал, никакого влияния на общество не оказал, всеми забытый. Это даже упоминается у Даниила Андреева, которого помещает в Синклит России. Насчет Даниила Андреева я бы тоже не был особенно уверен. Кто такой Даниил Андреев? И, по крайней мере, если он не был полностью занят кем-то, он очень хорошо сотрудничал с этими кем-то, потому что у него эта дорога была пробита. Но вполне возможно, что вся его роза мира – это именно тоже вот такой вот яд, принесенный из какой-то преисподней, прелюбодеев и жестокосердных. И у меня есть основания полагать, что оно где-то так и есть, по ее действию на человеческое сознание. Ну, сегодня я эту тему не буду поднимать. Ну, так вот, о влиянии Владимира Соловьева. Можно сказать, что буквально все модернисты, от отча Павла Флоренского до А. И. Осипова и отча Георгия Кочеткова, продолжают вращаться в кругу праздных и вредных идей Соловьева. Непосредственно Соловьев повлиял на софинианство отча Павла Флоренского, отча Сергея Булгакова, на новое религиозное сознание Мережковского, Гиппиос, философа, а также на воззрение Трубецкого, Франка, Бердяева, Эрна и другие. Его влияние было определяющим среди апофатиков, отче Киприана, Лоскова. Наряду с Достоевским Соловьев является духовным отцом нравственного монизма. Учение Соловьева явилось первоисточником православного в кавычках экуменизма и мифологии. От него Н.Ф. Федорова ведет начало литургическое богословие отче Александра Шмемана. Его идеи озвучены анонимному христианству отче Сергея Желудкова и светскому христианству отче Петра Мещерянинова. Оказал огромное влияние на русский символизм и, в частности, на творчество поэтов-символистов Белого, Блока, Иванова и других. То есть влияние колоссальное. Тут этот человек пишет то, чему болит. Фактически это полностью разрушило православие. Оно отравило всех этих модернистов, которые пытались его преобразовать в что-то удобоваримое. Оно отравило поэтов, писателей, философов. Оно отравило политических деятелей. Даже в большевистской, вроде бы совершенно атеистической системе существовал особый отдел ЧК под предводительством Бакия, которая развивалась и занималась эзотерикой и вообще всякими магическими практиками, пока, наконец, Сталин не снес голову этому Бакию и не запретил этот отдел. И такой ярчайший пример воплощения действия зверей из бездны. Смотрите, вот, оказывается, человечество еще не так плохо жило до второго пришествия Господнего, потому что не было такого рода одержимых. Не уничтожался социальный порядок. То есть при всех эксцессах были войны, там, 30-летние, 100-летние. Но это было именно проблемы самого социального порядка. Но не было его разрушений, и не было таких ужасов, которые настают. Вот английская гражданская война, при всех эксцессах, ужасах и так далее, ее не сравнить с французской революцией, особенно с русской революцией, с ужасами того же Полпота, истребившего половину населения своей страны. То есть, когда начинается неприятие нового откровения, новой церкви, его извращение, возвращаются такие ужасы, по сравнению с которыми все уклонения старого христианства представляются просто детскими забавами. Снова возвращаются одержимости и в гораздо более страшных формах, чем это было в античной эпохе. Потому что инструмент у этих одержимых гораздо более эффективные и страшные. И вот тут сегодня мы четко на ясных примерах и цитатах из латинской слова видим, как опасно человеку пытаться проникнуть в ту реальность, если у него нет подлинной веры, как об этом говорит латинское слово в самом начале. А что такое подлинная вера? Подлинная вера – это не убежденность человека, не научность и под дождей Святого Писания, а это его проекция благолюбия, которая в его рассудочной части укоренилась Господом в добрых делах благолюбия. И вот свет из этого благолюбия дарует ему тогда подлинное внутреннее постижение истины, которое и есть настоящей духовной верой. Поэтому латинское слово говорит, что человеку ни в коем случае не нужно, вот в «Тайнах небесных» есть это место, говорит, что человеку не нужно пытаться пробиться к духам, потому что когда Господь видит, что это нужно, Он сам, вот как Сведенборг же не добивался связи с духовным миром, наоборот, для него это было неожиданностью, когда Господь открыл это в нем. Но Господь открыл это в нем только тогда, когда он понял, что Сведенборг готов, что он сможет защитить его и не дать вселиться в него вот этому какому-нибудь духу из преисподней. А что он сам войдет в него и будет через него присутствовать среди народа в своей церкви трудами его Писаний, которое, как потом окажется, и есть дарованное свыше новое божественное откровение, или же божественное латинское слово, в котором заключены все три завета церкви. Завет ветхий или же еврейский, завет новый или же греческий, и завет третий или же латинский. Аминь. В смысле, что спорно?
Вот это последнее. А.
Ну, к этому надо прийти, и это не так просто.
Или прийти, или уйти.
Ну, это
если то... это так, ну почему, почему это... почему философия, ну скажем так, очень мягко, не вера, ну пусть философия, мудрость, которая изложена Сведенборга, почему она вообще вот как-то так вот или боятся, или не хотят, или не боятся, и зневажают.
Так вот,
нужен открытый разговор. А, как говорится, вот эти карты из рукавов вытащите тем, и тем, и тем, и тем, и говорите об этом. Но почему этого нету?
А вот смотри, в книге «Истинная христианская религия» Сведенборгу было дано видение, что вот его атакует строй обезьян на лошадях. Но эти обезьяны сидят задом наперед. И лошади стремятся идти вперед, а они постоянно их сдерживают. И он говорит, что этим представительствуется отношение общества, особенно постхристианского, к этому откровению. Что они хотят его атаковать, но боятся. И именно поэтому нет открытых квалифицированных нападок на это учение. Есть или просто какие-то ярлыки вот на него навешивают. О, это теософия, это читать не нужно, это теософия. То есть не надо его читать. Почему? Потому что если его читать, то все аргументы исчезают. Как говорил один мой знакомый, вот хочется спорить, а не с чем, когда он прочел вот книгу «Но выросли мы его небесное учение». Вот этот Падрин говорил, хочется спорить, а не с чем. И поэтому предпочитают не спорить в основном, а замалчивать.
Кто предпочитает не спорить? Обезьяны?
Или да,
я говорю
да. Богослово? Богослово,
богослово.
Да,
а
вот
так... слесаря, вот один слесарь, кочегар, это же другое дело. Но богословы, которые учились в училищах, институтах, а в семинарах и академиях, и они не просто книжные, они же где-то там еще и на практике молились и получали, отнимались от благодати. Они... Но Господь это что видит? Другое дело, что Он говорит, вот сами делайте, ищите, вот тыком, ищите. Ну как это так? Знаете, вот мы же можем так вот, философия, любая философия, в том числе и вот Федорова, и вот, я, была статья хорошая такая, как прикажется. Хорошая такая социальная статья, но духовную никто не пишет. Это журнал «Интересная газета». Ну, «Интересная газета» – это же вообще какая-то туалетная бумага. Это туалетная бумага с дырочкой. Все, 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 что содержимое в ваших руках. Это ж дешевое повидло. Но если Господь, ну, он не лукавый, Он дает нам, ну, попробовать вот это вот, поукусить злой плод. Ну и добрый, где добрый плод? Где добрый? Почему не сели и не говори? Да, я согласна, что так. Но что-то тут не то. Вот когда есть такая притча, это фокус, в темноте мудрецы наступили на веревки и сказали, ой, змея. Это фокус, который дает нам Господь в темноте. Но темнота-то для нас, но не для фокусника, не для Господа. Он-то все видит. Получается, что у нас одна реальность – это змея в темной комнате. И мы, исходя из этого фокуса, так думаем и о Боге. Почему Сведенборг появился? Он что-то объясняет нам в темноте сидящим. Включает или не включает лампочки. Это еще как сказать. И ж, вроде бы такие начитанные сведенборгианцы, у них тоже кто-то включает и выключает свет. Они смотрят, как говорится, наступает на веревки и говорит, змея. А кто видит веревку? Почему так? Почему Бог в два Бога? Один реальный, а другой как бы нереальный. Откуда же появились так называемые адвайта? Они говорят, ну мы реальны. А Рамануджи же говорит, ничего подобного, мы тоже реальны. Вот. Как этот спор прошел очень давно, он очень давно непростой. Я это даже не особенно углубляюсь. Я читаю критику, и эту, и ту. Тут вылезает какая-то, ну реально, ну, как мне кажется, здравый смысл. Здравый смысл. Есть ли у нас здравый смысл? Те люди, которые сидят в темноте. Есть ли у них здравый смысл? И что является гарантией, что есть здравый смысл, а что не здравый смысл? Ну где тот человек в темной комнате, заступивший на змею или щупающий слона, говорит, я в здравом уме. Где это мерило?
Мерило есть сама истина. Но
где смотри. Это у кого истина? Истина там, вон она там светит, солнышко. Мы кто же видит в темноте?
Так,
мы что в темноте находимся в темной комнате и щупаем слона?
Постой. Во-первых, Господь не дает, он дает людям думать, что они щупают.
Я говорю о философах, которые...
И философ он тоже. Вот смотри, вот тебе философ Соловьев. Вот тебе яркий пример.
Он относился... Он просто слова складывает.
Не-не, он не слова складывает. Он схватился за то, за что ему не стоило хвататься.
Нет, не в этом дело. Вот есть кубик Рубика 100 на 100 на 100. И каждый кубичек – это какая-то философская истина. И вот он крутит ее, и все. Но это кубик. Пусть он этот кубик отложит и посмотрит на Бога. Как он посмотрит, находясь в темном этом комнатке? У него свой, вот он кубик, смотрит, он крутит его.
Но он не крутил кубик, он занялся практической деятельностью.
Совершенно верно, это те же кубики. Ну,
нет, нет, это не кубики.
Это еще страшнее, кубики. Чем кубики.
Да, это ни с какими кубиками не сравнится. Пока ты сидишь и перебираешь научности,
да.
Даже упусти слово, это ни на что не влияет.
Совершенно.
Перебрал, нет. Пошел, чайку попил, там.
Да, вот я этим и занимаюсь. Я уже начитался.
Да,
что-то
да.
Я по кругу уже хожу, пятый, шестой.
А
мне скучно.
Но Господь держит, смотри, детей. Вот их.
А нет, какие люди, это ты обо мне скажешь. С чем?
А почему ты уверен, что ты еще не ребенок?
Нет, ну не надо говорить, я конкретно, уже я прошел кремарем, я ни то, что ничего, я ни хрена не понимаю. Я действительно знаю, что я ничего не знаю. Но где же выход? Но чтение книг не дает вы благодати. Благодать дает только доброделие, добро. Вот с этого надо быть.
Нет,
как философом быть добрым?
Благодать дает анализ, синтез,
определение
на основании того, что получилось.
Да ничего не дает, нет, не дает. Какой синтез, твой анализ, глупость? Это все, это не придет. Нет, что я не вижу этого.
Запутался ты.
Я не вижу этого, не вижу.
Запутался.
Добро делается только деланием.
Хорошо, но если вот оставили последний предмет, вот, а предыдущие какие-то вопросы есть, нет?
Ну, да что же, она очень хорошая, консолидирует, взвешенная, там, великолепная. Я же об этом говорю, что это за тайная тайник? Может быть, там все ответы?
Тайник это не ответ, это присутствие Господа в человеке.
Покажи это все. Где в Сёдерборге там это есть? Тайник?
Вот. Там не так много всего.
Ну вот, вот, выходи.
Я, кстати, в свое время приставал к этому же, с этим же вопросом к преподавателю в колледже. И он не мог мне, тайник. Ну, там всего-то пару номеров, но ему хотелось, как бы, это обширнее, он дал мне такой толстый выбор из номеров, которых я совершенно не увидел в связи с тайником. Но связь, наверное, с его точки зрения была, и, возможно, он также был прав, потому что, если ты поймешь, что такое этот тайник, какой он играет роль,
нет,
то у тебя проблем не будет.
Ангелы должны сказать, тайник это вот это. Это синус 30 градусов равно 1/2. Иди себе приближи. Вот 2×2 = 4 видно. Это же не очевидно. Ну так, ну попробуй математику поставь по-другому синус. А синус это как заумный. Е равняется mc квадрат. Какая заумная? Но опыт говорит, да, действительно так. Ну, по крайней мере, какой. А надо найти вот эту тончайшую вещь. Где этот плод?
Нет, ну я могу процитировать тоже тайный этот небе Абаде, где сказано, что тайник это ближайший вход Господа в человека.
Ну, спасибо. Синус, нет, так аж синус. Да, это синус, а синус такой синус, и там, все, ты поди, пятиклассник,
что-то понимаешь. что такое вход Господа в человека, нужно понять, что такое человек, что такое вход.
Что да, такое... что такое человек, что написано. Я читаю Веды. Атма ходит, не ты сидишь, а атма сидит. И вот это он бродит. Но он же что произошел из Бога, вышел из Бога. И туда уходит по смерти.
Ну, этим я последние 2 года занимаюсь, а ты сидишь и слушаешь.
Что-то никак нет. Тут у нас общего знаменателя нет. У тебя 7/8, у меня 11/45. Ну где же он?
Время от времени мы же его находим.
А? Что-что?
Время от времени мы же его находим.
Время от времени, да, мы это все пускаем.
Ну что, давайте помолимся.
Да.
Да, помолимся. Ну все, спасибо за это. Да, проповедь.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не вводи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Но я скажу, когда я нашел статью о Владимире Соловьеве, я был просто потрясен.
Да.
Но до этого я просто там стихи его сунулся, они просто не показались ничем это вот. Но в его философии я не залазил, ну как-то. И потом я нашел для себя латинское слово, мне это было неинтересно.
Но это не случайно, ты за него.
Да, и вот он как-то попал именно вот с этим же, когда я нашел вот этот вот номер, читаю эту книгу Эфреда Акфена, вот это вот место о вот этих, о том, когда, как память.
Все соединилось в одно целое.
Да, да, и все стало на свои места.
Я вам скажу так, вот что было бы хорошо. Взять действительно какие-то магнянские, в прошлом или в настоящее даже время, философские конструкции, ну, допустим, того же Дона Хорна, и в свете Успенского, да и Успенского, нет, Дона Хорна, вот где дух, ну там не скажешь, что там кирпичи. И взять и разложить, что он там написал с точки зрения христианства и мусульманства.
Можно, но заниматься этой, как его... Патологоанатомия мне как-то...
А, ты вот, нет, так зачем тебе? Ну, я же...
Нет, я понимаю.